Так, спасибо всем, что пришли. Спасибо этому замечательному магазину, что приютили нашу лекцию, наш семинар. Меня зовут Дани. Я из Нижнего Новгорода. И так получилось, что последние несколько недель я путешествую стопом и навещаю разные мероприятия. У меня появилось очень большое желание поделиться каким-то накопившимся опытом за эти две недели, опытом общения с различными активистами, опытом участия в различных самоорганизованных мероприятиях. И я поделился с рядом товарищей этим соображением, такой вот дружеской встречи, ну и получилось вот что-то более даже такое официальное и, можно сказать, такое пафосное на уровне лекции. Вот. Я хотел просто сделать доклад хороший, короткий. Но тем лучше, что мы в такой атмосфере собираемся, более такой рабочий. Значит, о себе. Я анархист, участник автономного действия и участник анархического Черного Креста. Значит, данная встреча, ее смысл. Когда проходят какие-то конференции, встречи анархистов, там кроме теоретических дискуссий или дискуссий на актуальные проблемы, часто проводятся спортивные мероприятия. И когда они планируются, многие ребята, девчонки говорят, что ну зачем это вообще делать, невозможно же за какую-то лекцию или за какую-то практику обучить людей, там, например, самообороне или борьбе, то есть бессмысленно, да. Но классическое возражение против этого, что людей мотивируют подобные занятия к саморазвитию. Они видят опытного человека или видят группу опытных людей, которые чем-то занимаются позитивным, имеют некоторые результаты, и вот тянутся за, так сказать, более опытными. Да? А обучить консенсусу примерно за одно занятие или за один семинар, или за даже, может быть, несколько семинаров, невозможно так же, как изучить боевое искусство или изучить какой-то вид спорта, сразу в нем преуспеть образно, да, вот на этом же уровне это невозможно. Поэтому наш сегодняшний разговор, он носит мотивационный характер. Он должен мотивировать, наверное, нас для совершенствования, для развития наших, так сказать, навыков и для того, чтобы мы как-то вот пытались в этом направлении развиваться. Немножко мы здесь большую достаточно часть я посвящу, зачем нужно это явление, консенсус. Для меня, почему я осознал, что это важно, для вас, как вы можете в своей практической жизни, в активистской деятельности, либо в быту можете организовать какие-то практики консенсуса. И почему это нужно всем? Вам, нам, обществу, человечеству. Вот эти три вопроса. Зачем это мне, я расскажу. Попытаемся выяснить, зачем это нужно вам и зачем это нужно человечеству. Прогрессивному, не очень развивающимся куда-то. Для себя. Вот есть такая замечательная книга Питер Гирдерлоос. Давайте сразу. Консенсус подразумевает участие, а не вот какой-то эксперт стоит. Да? И я здесь должен буду ловить вашу какую-то реакцию, кто ее читал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Супер. Ну, достаточно много, но не все. Кто знает, что такое консенсус? Кто считает, что знает, что такое консенсус? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, даже, по-моему, половина даже считает, что знает. Круто. Я не поднимаю, кстати, руку. Я здесь. Я только в пути. То есть, до как-то развивается уже в этом смысле. Так. Ну, а кто вообще слышал, кто на каком-то, на троечку считает, что знает консенсус? Раз, два, три. Ну, отлично. Вот на меня здесь, вернее, не на меня возложено, я уж сам на себя возложил определенную сложную очень роль, противоречивую, выступить в роли эксперта в разговоре, который предполагает обрушение всех авторитетов, авторитета эксперта, который предполагает построение дискуссий, принятие решений на других основах, не эксперт и ученики, учитель, ученики, на не авторитарных, на иерархических основах. И почему я очень заинтересовался этой штукой? Сразу скажу, почему это важно для меня. Для меня вопрос, как бы, о том, зачем это нужно, ну, был сформулирован, наверное, позже, чем я получил ответ, что бывает редко. Да? Обычно, как Маркс, по-моему, говорил, что в формулировке правильного вопроса содержится большая часть ответа. Да? Я просто увидел какие-то самоорганизованные несколько лет назад, увидел некоторые самоорганизованные мероприятия, которые организовывали левые активисты, анархисты. И не все из них, кстати, были из этих левых активистов, называли себя или позиционировали себя как анархисты, но они имели большой достаточно опыт, бэкграунд в организации таких интерактивных семинаров, образовательных программ. То, что разве это были люди из Европы, и в Европе эта практика несет, ну, так сказать, большую, достаточно большую нагрузку. И посвящается этому больше времени. Для меня это был просто культурный шок, честно могу сказать. Потому что на момент участия вот в этих мероприятиях, это был, например, Восток форум, такое мероприятие, которое вот проходило в Мурманске и будет, наверное, может быть, последний раз проходить в Мурманске. Советую всем посетить это дело, такая левацкая туса. И в ряде других встреч, о которых не обо всех хочется говорить, в силу некоторых обстоятельств, присутствовали и леваки, активисты из Европы. И на момент вот моего участия в этих мероприятиях я уже имел, ну, какой-то больше нескольких лет, наверное, больше 7 лет участия в так называемом анархическом движении, в автономном действии. И у меня уже были сомнения относительно целесообразности многих практик, которые мы применяем, целесообразности и правильности некоторых вещей, которые мы практикуем. И у меня было очень много вопросов относительно того, почему люди так часто разочаровываются в движении, почему люди отходят от активизма, почему происходят ссоры и расколы, почему происходят неформальные или формальные иерархии. Почему анархисты, экоактивисты, феминистские активисты, активистки, почему люди уходят из движения, почему люди ссорятся, почему товарищи вчерашние становятся врагами личными или даже политическими. И я просто очень много людей видел, которые проходили через движение и уходили из него, так сказать, образно с переломанными крыльями. И это все сильно, как бы, мне доставляло очень много беспокойства. И я получил, прежде чем я сформулировал все эти вопросы, я увидел, что люди могут существовать на совершенно других принципах, нежели мы организовывали встречи, принятие решений, организацию кампаний, организацию акций или дискуссий. И это было, ну, как посещение какого, как сеанс посещения там первобытным человеком современного мира, наверное, для меня образно. А книжку Питера Гердова Лоус я совсем недавно прочитал, поэтому, строго говоря, именно к этой дискуссии я ее перелистал более-менее подробно. До этого я ее по диагонали читал. А с книжкой я впервые познакомился, когда мы работали вместе с моим товарищем. Он ее купил, и здесь она, кстати, продается в порядке рекламы, чтобы наше сотрудничество с данным магазином было продуктивным. Она здесь продается в разделе «Революция», на полке вы ее найдете, и советую купить. Все, конечно, сознательные товарищи.
Всего одна.
Одна всего.
Но есть большое количество его книжек о анархии работы.
Да, тоже.
Питера Гердова Лоуса.
Хорошо. Значит, у вас есть шанс приобрести последнюю.
Пишите.
Так вот, товарищ, с которым мы вместе работали и буквально находились, ну и жили вместе с этим товарищем на одной съемной квартире, мы, так сказать, обсуждали некоторые практики, и мне по диагонали, пролистывая эту книгу иногда, я удивлялся, как много один человек говорит о техниках принятия решений и о том, как много формальным процедурам уделяется внимание. Так вот.
Прошу прощения.
Так вот, для той культуры, в которой вырос сам автор, для Гилда Роулса, наверное, это более актуально, чем для нашей культуры. И сам автор говорит, что универсальных практик консенсуса не бывает. И в каждой культуре есть свои особенности организации собраний, уделяют некоторые культуры внимание больше личным отношениям, другие чисто практике и так далее. Вот для меня в организации каких-то лекций или каких-то семинаров всегда большую роль играет то, что люди ожидают. И вот когда мы обсуждали, как мы будем проводить данное мероприятие, один товарищ передал мне одну шутку относительно того, что люди ждут. Буквально звучало так: а нас научат махать ручками. Вот. Ну, те, кто примерно представляет себе либо текст Гилда Роулса, либо те, кто участвовал в собраниях, организованных в рамках консенсус-группы или организованных по консенсусу, обычно знают, что большое внимание, чтобы избежать хаоса, говорильни или перебивания друг друга, вот этого мобинга там или шума, используются не звуковые сигналы, а сигналы руками. И фасилитатор, тот, кто ведет дискуссию, не тот, кто говорит, как я сейчас, как лектор, он обращает внимание, записывает эти сигналы как-то или фиксирует их и обращает внимание на общее состояние группы. На мой взгляд, вот эта шутка, это я перехожу от вопроса, зачем это было нужно мне. Вот зачем нужно было мне практика консенсуса, почему я осознал все эти вопросы о том, зачем это нужно вам. Консенсус далеко не сводится к вот этому маханию ручками. Консенсус – это нечто более сложное, и это не просто механизм. То есть, если Гилда Роулс обращает внимание на механизмы, то мы сейчас говорим больше о… Вы можете на основе этой книги изучить все эти сигналы, все эти техники. О некоторых мы поговорим, некоторые попытаемся применить в игре. Но я больше обращу внимание на философию, на смысл того, о чем мы делаем. На роль в движении, на роль в том, что мы называем анархизмом. Значит, далее. Почему я ощутил, что это вообще просто тема не просто важная, а абсолютно необходимая, и почему я просто буду бороться за то, чтобы эта практика приживалась у нас активно. Вообще, в принципе, всякая буржуазная зараза Запада сталкивается на почве российской и шире СНГшной с острым неприятием. Такое у нас почвенничество головного мозга присутствует как-то интуитивно. И часто мы сталкиваемся с неприятием этих практик. Ну что это такое? Вот мы сидим здесь, вместо того, чтобы четко решить. Вот вы собрались, я вам прочитал, вы все поняли, записали, законспектировали и все. Спасибо, все свободны. Да? Зачем решать что-то консенсусом, зачем решать какие-то проблемы? Есть эксперт, он знает лучше. Да? Почему я обратил внимание, что вещи эти очень важны? Я говорил о том, что достаточно часто задавался вопросом, почему люди, как у нас говорят, отписываются из движения, разочаровываются и уходят. Особо остро эта проблема встала тогда, когда в группе, в которой я участвовал, и в городе, в котором я участвовал, начались репрессии политические. И очень многие ребята, девчонки, которые считали, что это очень важно для них, почему-то, на мой взгляд, повели себя не самым должным образом. То есть вопрос, который меня тогда стал беспокоить, лучше всего сформулировал во время одной битвы один самурай японский. Где теперь те, кто когда-то произносил каждый день храбрые речи? Это в кодексе Бусидо цитируется его фраза, когда он один остался против армии, а все его товарищи сбежали. Очень многие, вы слышали, может быть, про Нижегородское дело, про так называемое дело антифараж. И очень многие люди почему-то подумали, что круто было бегать с черно-красными флагами, с черными флагами, но отвечать за свою культуру оказалось перед лицом российского централизованного московского государства не очень круто, не очень просто. Но и почему такое происходило, почему такое происходит? Авторитарные группы, в которых есть формальные лидеры или неформальные лидеры, они гораздо более уязвимы. Казалось бы, есть крутой мэн или крутая тетка, на которую все равняются, которая за нас все решит. Она реальный эксперт, она шарит, она хорошо разбирается. И мы можем доверить ей, либо принять ее решение голосованием, всеобщим голосованием, там, консенсусом. Есть неформальные такие лидеры, которые и в консенсус могут протащить эти иерархии. Но когда вышибается лидер, люди, привыкшие ждать какого-то решения от сверху или откуда-то со стороны, они не находят, что делать. Иллюстраций тому масса. Например, один товарищ, исследующий различные формы самоорганизации рабочих, как-то немецкий товарищ, есть такой экономист анархический, он рассказывал, что посещал Аргентину, когда там был в начале века кризис, и рабочие захватывали предприятия, и на некоторых заводах была самоорганизация, равенство, и на некоторых выделяли, например, какого-то формального лидера. И когда он спрашивал, почему вы выделяете формального лидера, вы что, не сами не можете как бы вот на захваченном заводе самоуправление вести? Говорит, ну мы можем, ну как бы он такой же, как мы ничем не отличаемся, но кто-то же должен руководить. И когда через 5 лет он приехал, эти заводы все еще функционировали, там продолжал тот же самый человек находиться у этой формальной власти, и они спрашивали, почему до сих пор тот же самый человек во власти, вы не менялись, как бы, ну мы, понимаешь, ну мы же ничего не шарим, мы не понимаем ничего, а он понимает, как бы, то есть люди очень быстро привыкают к тому, что за них решают. Это как атрофия мышц в ситуации невесомости, да, когда космонавты там вот на орбитальных станциях, они просто деградируют как физиологические организмы, да, если нет постоянной тренировки, если нет постоянного какого-то напряжения. И вот с волей человеческой, с человеческим осознанием себя происходит то же самое. Это один момент. Другой момент, который гораздо... Это, в принципе, достаточно очевидная вещь. Другой момент, почему это вот важно для нашего движения, существование формальных или неформальных иерархий или существование неконсенсусных форм принятия решений, оно демотивирует активистов. То есть существуют разные формы проникновения иерархии в наши отношения. То есть понятно, что власть не исчерпывается Государственной Думой, аппаратом полиции, бюрократическим аппаратом, что она проникает между нами, что в каждой школе есть какие-то иерархии, что не только между учителями, но и между учениками. Там про другие всякие институции там, или объединения людей там, и тоже можем поговорить. Да, все об этом представляют себе. Если люди не просто ждут, если люди ждут постоянно решения со стороны, свыше, они не осознают полностью, насколько им нужно это движение, насколько для них важно это участие в каждой акции, они привыкли, что за них как бы решают. И Вот недавно буквально, обсуждая с одним знакомым, как бы хочет ли он поучаствовать в одном вот образовательной программе, я услышал такой ответ. Ну, я не теоретик, я субкультурщик. То есть человеку, как бы человек прямо так себя позиционирует. Вот, я не знаю, как это они субкультурщик. То есть все вроде как к каким-то субкультурам принадлежат так или иначе. Нет, еще полно. Да, проходи, пожалуйста. Значит, о чем, что здесь важно понять? Вот в мотивации каждого участника движения, каждого человека, в принципе, на любом уровне, на работе, в учебе, в личной жизни и в активизме, конечно, есть разные уровни вовлечения. И каждый уровень предполагает разную степень рефлексии, осознания себя в этом обществе, в коллективе, в этой деятельности. Самый простой вопрос, который может задавать себе человек, почему он так вовлечен, это вопрос «что?». Что нас окружает? Меня окружает вот какая-то форма одежды, какие-то значки, какие-то вещи. Все это в изобилии находится на дистро. Молодой человек, девушка одевают на себя некоторые знаки формальные. Они отвечают на себя на вопрос, как бы, что их окружает. Задумываться особо над этими вещами, на надписях на торбах, на надписях на майках, люди особо не задумываются, как вы знаете. Да? Потому что это самый низший уровень, уровень артефактов, то, что вокруг нас, это вещей. Дальше деятельность. Что мы в связи с этим делаем? Мы делаем там какие-то акции, мы делаем какие-то зоозащитные акции, какие-то еще вещи. Вы в чем-то участвуете. Другое, да, участие. Дальше более высокий уровень – это зачем? Вы ставите какие-то цели. И вот так вот можно подниматься, подниматься, подниматься по иерархии. И самое, самое важное – это что это для вас значит. Самое главное – для вас лично. Это немножко психологический момент, такой момент, который используется в психологии, в менеджменте, там, разными буржуйными корпорациями для мотивации работников. Да? У нас, к сожалению, это только начинает применяться в активистской среде. А почему это важно? Потому что на каждом этом уровне вы можете попасть в коллектив, который формально или неформально организован иерархически, и вы можете сказать, ну да, все носят такие маечки в этом коллективе, когда я попал. Клево, я тоже буду носить. Уровень артефактов. Все делают. Я не задумываюсь, зачем все это делают. Я не задумываюсь, зачем раздают еду нищим. Я не участвую прямо в консенсусном или в каком-то коллективном участии в принятии решений. По привычке все это делается. Мы ставим какие-то цели. Да, ставим какие-то цели. Ну ладно, я за, я там подниму руку, там, да, или просто отмолчусь, и я не участвую в этом деле. И вот вроде как-то участвую, а потом, когда приходится, как пелось в одной песне, отвечать за свою культуру, люди понимают, что для них это не отрефлексировано, для них это неосознанно, и это не их решение, и они отписываются. И прекрасным примером, вернее ужасным примером таких вещей, таких неосознанных решений является ситуация репрессий. Будучи активистом АЧК, я немножко изучаю эти вопросы и с удивлением обнаруживаю, что люди, которые участвуют в некоторых радикальных действиях, и себя осознаю, как пытаются позиционировать или скрывают свое участие. Часто, как это у нас называется, сливаются и предают иногда своих товарищей, либо ведут себя не очень достойным образом в ситуации репрессий. Почему это происходит? Потому что, вот как не будем называть фамилий и имен, спрашивают, зачем же вы делали это? Вот, спрашивают у такого нерадивого товарища органы, а меня бы пацаны не уважали. То есть вот буквально. То есть люди так строят эти все вещи. Так строят свое сознание, участие в движении. На уровне котировочек, на уровне иерархии. Вот как бы есть кто-то, кто решает. Да? Поэтому это очень важно. И поэтому, когда изучив некоторые, познакомившись с этими, по сути, делами, я понял, что это абсолютно необходимо прививать и сеять и так далее. Почему это важно для меня, я немножко объяснил. как я все это принял, почему это важно для вас, для движения, как для участников некого движения, наверное, здесь большинство как-то так или иначе в нем задействовано. А, понятно. Как вы можете это применять? На самом деле Петербург, Петроград, одно из самых, наверное, благодатных мест для этих практик, потому что хотя бы уже, наверное, большинство из вас живет в каких-то коллективах, и на уровне вашей коммуналки, которую вы снимаете, на уровне вашего, дай бог, сквота, или еще чего-то, вы реально можете это сделать. И именно в этой среде, похожей в аналогичной среде сожительства, кооперации на уровне как бы жилья, это применялось. Вы имеете большой простор для разных форм активизма, и, конечно, это все очень важно. Значит, зачем это нужно вам, немножко понятно, да? Зачем это нужно человечеству? Вот были бы здесь товарищи, или не товарищи, марксисты, кому как, мне так товарищи скорее больше многие, они бы, конечно, задали свой любимый вопрос: а что же вы, анархисты, будете ждать, когда все допрут, вот, дозреют до этого вот великого момента просвещения, что вот все осознают, или что, если вот вы будете так жить, все остальные будут так жить, что ли? Вот этот любимый вопрос, конечно, весьма хромает на практике, потому что реально действовать как консенсусные группы далеко не только анархисты пытаются. И стихийно возникают эти техники в различных там, этнических группах первобытных народов, они практикуются, и среди друзей различных тоже это многие техники применяются совершенно стихийно. И уж, конечно, в некое революционное, левое, там, анархическое, освободительное движение все эти техники привносить надо, и уж насколько они будут актуальны, зависит в том числе и от нас. А почему я также считаю, что это важно? Вот это нужно уже приходить к следующему вопросу, к сути консенсуса, как с техники принятия решений, или как культуры принятия решений, и как культуры исполнения этих решений в связи с анархической философией. Ну, кстати говоря, если мы можем здесь немножко прерваться на игру, чтобы я не болтал, потому что я могу говорить долго, мы можем немножко взять, сделать небольшую игру, которую мы применяли в одной самоорганизованной встрече. А если здесь все друг другу относительно доверяют, то вы можете за одну минуту самоорганизуйтесь. Есть возражение, что вы самоорганизуетесь за одну минуту, если я попрошу вас пересесть к людям, с которыми вы менее всего взаимодействуете, и с ними обсудить, это очень короткая игра на 5 минут, обсудить, как в вашей группе или как в вашей быту вы принимаете решения и какими проблемами вы сталкиваетесь. Кто-то хочет принципиально продолжить обсуждение со своими товарищами, вновь привлеченными или нет? Есть желающие? Нет, пожалуйста. Нет, спасибо.
Желающие чего?
Желающие продолжить вот то обсуждение, которое у вас здесь начато. Обсуждение проблем вашего принятия решений. У меня вопрос несколько. Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, что... кто узнал что-то новое в течение дискуссии?
Новое в каком плане?
В плане там что-то неожиданно новое за 5 минут. Как можно иначе, например, изменить практику принятия решений в вашей группе там, или в вашем окружении? Нет? А кто считает, что высказался достаточно? Хорошо. 1, 2.
Языком
покупали. 3, 4. А кто считает, что 5, 6? Нормально. 6, 7. А кто считает, что его не дослушали, не услышали, он не высказался, не высказалась, не успели? Вообще вы отличная консенсус группа, я даже вам не верю, нифига. Окей, давайте продолжим. Можно начать, как говорили римляне, ab ovo, от яиц, с названия, то есть. образом. Консенсус. Двойное слово, на мой взгляд, вообще редкий случай, когда иностранное слово в русский язык вживается, приносит какие-то позитивные практики бытования своего, а не вызывает некоторых споров. Ну, вообще, консенсус достаточно давно появился в русском языке, слово немножко философии исторической, но практиковаться начало еще в годы перестройки, почему-то там как-то его и Горбачев применял и прочее. Немножко значение. Вот кон – это приставка со, и слово сенсус – смысл, осмысление, понимание, чувствие, чувствование. По-моему, очень удачное слово, потому что аналога прямого, односложного или какого-то сочетаемого сложно придумать, и действительно вот без него, без этого слова никак. То есть если по частям кон, то есть вот эта приставка со, у нас, я так поискал, слов-то не очень много в русском языке практикующихся с приставкой со. Ну, собутыльники, сокамерники, товарищи, кто еще знает таких-то?
Сограждане.
Нет, именно людей. Людей. Сожители.
Соглядатели.
Соглядатели это друг за другом, да? Вот в латыни вообще очень широко применяется такон. Там были. Как?
Собор.
Собор. Давайте не про русскую соборность. Это вообще выделит нас из всех таймов. Так вот, в римском обществе этому слову, этому кон придавалось очень большое значение. Там были всякие товарищи кон легионис, кон тубернис, вообще товарищи по палатке, товарищи по там, легиону, товарищи по всему, не только собутыльники, сокамерники и прочие солдаты. И вообще это очень распространенная, очень практикуемая была вещь. И то, что вот она дожила до нашего дня вот с этим сенсус, это очень круто. Потому что сенсус это вообще тоже очень многозначное слово. И вся палитра значений этого слова, она очень в точку к анархической, очень к месту в анархической практике принятия решений. В анархической философии. Консенсус как соосмысление. Почему это важно? Потому что, будучи людьми, исповедующими одновременно и как бы признание личности особой его роли и признание общества, мы должны говорить о коллективном принятии решений, да, соосмыслении, сочувствии. То, о чем мы, вернее, я поговорил в начале, чувствование своих товарищей, чувствование коллективной погоды в коллективе, чувствование этих вот формальных и неформальных иерархий, это очень важно. Это важно как в личном общении, это важно как в активизме, это как важно, ну это, наверное, как секс, как нежность, как отношения с людьми, как отношения с близкими, как отношения с друзьями. Это некое вот создание климата нормальных отношений с людьми, да? Чувствование их отношения к этим вещам, чувствование их положения. Не утверждение своей истины конкурентное, но попытка найти некие вот не просто компромиссы между вашими эгоизмами и моими эгоизмами, его эгоизмами, ее эгоизмами, но некое коллективное чувствование. И это очень важно. Сопонимание, сопереживание, то есть можно найти разные аналогии. Если как бы действовать согласно логике студента-двоечника, который по всем вопросам обращается к авторитету Википедии, то и там даже находятся эти несколько пунктов в такой краткой выжимке, что консенсус обязательно предполагает коллективное участие, соучастие, сенсус тоже здесь есть, в принятии решений, коллективную заинтересованность, коллективную, коллективное, ну вот это вот все вместе взятое, да. Почему консенсус важен не просто как некая игра, как некая практика, как некая, ну, способ принятия решений, да? Почему это важно как некая философская дефиниция, да, как некое философское понятие? А вот ответ на этот же вопрос я нашел в совершенно не посвященной статье, совершенно не посвященной консенсусу, а посвященной современным тенденциям в анархизме. А вот сейчас работаю над переводом книжки, специально мне подаренной для распространения вот этих знаний. Если кто-то хочет принять участие в переводе, замечательная книга. «Разговор об анархизме» — это билингва. Если вы знаете английский язык или сербо-хорватский язык, милости просим, можем раскидать ее на перевод. Это конференция 2006 года в Белграде, и здесь вот одна из первых статей. Активистка из Белграда говорит о специфике анархической философии, анархического миропонимания и специфике анархизма как философии. Вот в этой самой ключевой позиции консенсус, мне кажется, совершенно необходимой вещью. Почему? Потому что, по сути, вот товарищ Миша, который себя под этим псевдонимом выводит в этой дискуссии, говорит о специфике анархизма по отношению к двум другим философиям. Это либерализму и консерватизму. То есть для него существует три основных пути. Остальные, так сказать, так или иначе примыкают, ответвляются. То есть левый, центристский, правый. То есть анархический, социалистический, центристский, либеральный и правый, консервативный в спектре от консерватизма там вплоть до ультраправых течений. В чем отличаются эти философии, в чем отличается эти миропонимание общества, человека, природы? Если вот консерватизм, правая философия, там до ультраправых понимают вот всех нас, каждого из нас и всех нас вместе, как некий организм. Вы, наверное, очень часто с этим встречались, если вы получали гуманитарное образование на постсоветском пространстве, нас этим перекармливали, например, мне кажется, уже вот до такого состояния, наверное, от чего я анархистом стал, от неприятия уже переедания этой философии. Вы все части организма, клетки, там, клетки, которые составляют органы государства, вот, государство или нация, или общество, или культура, или цивилизация, это какой организм. Вот, и мы вот в этом органическом единстве существуем. Да? Поэтому вы все подчиняетесь. Не бузите. Вы, конечно, можете там что-то повыпендриваться, но это как раковая опухоль, вас вырезают. Там надо будет на самом деле, если так радикально подойти к вопросу. Ну или полечить принудительно. А если подходить с другой философии, центристской и либеральной, вы типа Рокроза, индивид, который борется, толкается руками в справедливой, такой природной, естественной, натуральной борьбе индивидов за существование. Вы от природы эгоист, эгоистка, эгоисты. И вот ваше общество, как бы наше общество, это вот борьба индивидов, которые борются, первичный индивид в либеральной философии. И вот анархизм в самой краткой своей выжимке или в самом своем соку, да, в самом своем широком понимании, как выражение социалистической мысли. Да, социализм от слова социум первично общество. Мы немыслимы без этого явления. Мы части его, не органические части, не клетки, а мы в каком-то смысле порождение его. Но будучи не просто социалистами, а специфическими социалистами, радикальными самыми анархистами, мы понимаем себя как и личность. Да? Вот это единство личного и социального, оно выражает нас как особую вот, специфическую культуру, даже политическую, специфическую философию. В этой связи консенсус — это не равно анархия. Это некая черта анархии, которая, без которой анархия не анархия, наверное, да? Вот в связи с тем даже значением слова, которое мы попытались найти. То есть, возвращаясь опять к вопросу, почему же это важно? Ведь мы так часто занимаемся какими-то делами, которых, ну, ребята, ну какой консенсус, уже вот все, время вышло, пора бы уже что-то принять, да, пора бы уже заняться практикой, сколько можно бла-бла-бла, надо уже решать что-то, на что-то решиться. И вот мы вроде здесь прогнулись под реал-политик и назначили формального, неформального главного, или приняли не консенсусное решение и здесь, так сказать, отказались от этих не святых там, но каких-то принципов, да. И вот мы не анархическими методами пытаемся построить анархию, да. До каких же пор мы будем это практиковать, и когда же наступит тот счастливый золотой момент, когда мы осознаем, что наконец-то уже пора и анархию строить, да. Какие должны быть разрушены институции общества, какие должны быть произойти социальные изменения, чтобы это все произошло, да. И чтобы мы поняли, что наконец-то пора уже. На мой взгляд, никогда. Потому что мы отучимся, подобно тем аргентинским рабочим, просто принимать какие-то решения самостоятельно, да, не говоря уж о том, чтобы что-то практиковать постоянно, да. Далее, с этим все, с этой замечательной книжкой. Почему это... Почему это важно, да? Так, секундочку. Ну, консенсус как часть вот уже практикования анархии, он, конечно же, не является, как пишет Гилдерлоус, как я уже говорил, не является чем-то законченным. Это не вот какая-то ментальная практическая утопия, да, как ее представляли разные социалисты в 19 веке. Вот есть такой фаланстер, фаланстера такая, вы приходите туда, делаете как-то какие-то вещи и существуете вот в каком-то количестве человек, членов этой фаланстеры, да, и делаете какие-то практики. Так, это не технология отработанная, да, это некий живой процесс. Это не может быть неким прописанным раз и навсегда процессом, который вот здесь установлен и применяется как некая технология менеджмента такого либертарного. А почему? Довольно часто, помимо очень позитивных примеров практикования консенсуса, мне доводилось встречать псевдоконсенсусы, так иначе назвать это невозможно, когда люди применяли нечто... Образно это можно сравнить с поведением школьников по отношению к учителям. Некоторые люди, например, могут исповедовать здесь одни в консенсус-группе действия, да, а потом выйти как школьники покурить, да, за пределы школы или как бы в школьный туалет мальчишеский. И вот примерно так же происходит с некоторыми практиками, когда мы изображаем не иерархическую группу, когда мы изображаем и даже верим в это изображение, что мы действуем не иерархически, но на самом деле происходит нечто более гораздо иерархическое. Да? Почему? Потому что, ну, мы все порождения сексистского, очень гомофобного, очень иерархического, очень, может быть, патриархального общества и так далее, в котором определенные котировочки продолжают существовать даже в наших группах. В группах, в которых... или в коллективах, которые традиционно с детства прививают некоторые начала равенства, в первобытных обществах мы можем найти несколько другие организации, сообщества. Ну, здесь небольшое такое, отвлечемся на историю. На самом деле изучить процесс принятия решений в разных локальных сообществах, процесс принятия консенсусных или иерархических практик в принятии решений. Это очень большой еще как бы задел для изучения. И социология, история этим только еще едва-едва начинает заниматься. То есть существует ряд таких откровений в области этнографии, когда, например, в сочинении Моргана, такого этнографа США, исследовавшего иракезов, или ряда исследователей первобытных обществ Африки, например, Наруто сам, или известного нам как Бушмены. Совершенно неожиданно для европейцев применялись некие практики, похожие на консенсус. К этим исследованиям, ну, сразу рекомендую их прочитать. Там часть из них несет некоторый налет такого очарования примитивом, да, очарования примитивизмом. И к ним нужно скептически относиться, потому что очень часто европейцы или там так называемые цивилизованные народы смотрят на нецивилизованные народы как на свою противоположность. Но это отдельно большая тема. И привносят туда некоторую идеальную модель свою. Да? В примитивных или первобытных обществах вот это принятие решений не иерархически применялось далеко не всегда. То есть не надо верить там каким-то true примитивистам, которые это переносят и обобщают. Да? Каждое первобытное общество, каждый коллектив, он сугубо индивидуален в силу традиций, абиотических разных факторов, которые окружают людей и которые формируют культуру. И здесь уже, что важно понять, здесь очень четкую роль играют те же факторы, которые можно проследить в современных условиях. Мы живем, конечно, не в лесу, или не там в джунглях, или не в саванне, как народ сам, или как иракезы. Но мы живем в каком-то обществе, которое формирует особые отношения людей, и особые иерархии отсюда появляются. Появляются они, вот есть несколько таких очень болезненных моментов. Это вопросы принятия решений, это вопрос гендера. И это вопрос самозащиты. Я вот эти три выделил бы. Защита общества, гендерных отношений и еще воспитание детей и так далее. То есть здесь много разных моментов. В чем, я просто очень кратко это все останавливаюсь на этом. В чем здесь соль? Соль в том, что... Для того, чтобы общество было свободным, для того, чтобы наш локальный коллектив, ваша группа действовали без даже неформальных иерархий, нужна очень четкая отрефлексированность того, что не просто, например, очень красивая девушка играет особую роль в принятии решений, и не очень там крутой пацан играет роль в принятии решений исключительно. А молчуны, которые молчат и в школе, и в университете, и в быту, они отмалчивались. Все эти иерархии, они формируются вот воспитанием. Когда воспитание подступает к пубертатному периоду, начинаются котировочки на уровне «кто тут самый крутой?». Да, и к моменту там вызревания уже организмов наших начинаются еще и разные соревнования там, которые раньше играли роль в обороне коллектива, да, в первобытных обществах. В активистской среде тоже это все присутствует, то есть, ну, повторять, иллюстрировать здесь это, я думаю, не стоит, да. Что важно в истории еще. Далеко не всегда коллективы первобытные тоже принимали, понимали, возможно, все-таки принятие консенсуса. И... Многие коллективы, сообщества локальные, они понимали это как цель. Самым удивительным является то, что фактически ну, наши предки, наверное, в 4-5 поколении, то есть наши прапрабабушки, прапрадедушки, они эти вещи, поскольку большинство из нас потомки крестьян русских, большинство людей все-таки понимали, что это очень важно. Почему? Потому что существовала та самая крестьянская община, о которой так много говорили наши идейные предшественники социалисты, и там был так называемый сельский сход. Сельский сход это не консенсус-группа, то есть вот локальное сообщество в деревне, в селе, оно собиралось. Собирались, во-первых, не по консенсусу только мужчины. Да? Женщины у них... Такого не было права голоса здесь. Что? Так вот, во-вторых, там все-таки не к консенсусу стремились, а к решению всем миром. Это очень похоже, но все-таки не то. ключевые юридические вопросы решались двумя третями. То есть сейчас во многих группах это тоже применяется, в анархических и активистских. Но все-таки это тоже не консенсус, но это какой-то компромисс между иерархическим и вот не иерархическим таким консенсусным решением. То есть квалифицированным большинством. Например, вопросы разделения земель на сельском ходе решались. Ну и если вы будете там копать дальше, то в там, традиционных обществах все-таки вы найдете очень много священных традициями разными, что у нас неприменимы, и всякими магиями практик. Там, например, очень широко применялся жребий, что для нас, наверное, вообще неприемлемо. Да? Вот. Как можно там случаю поверять какие-то важные решения? Но о процессе. Так, вот с этим пока все понятно. Может, какие-то уточняющие вопросы есть? У меня просто очень много материала, на самом деле, не на одну страницу начерка, на всяких обозначений. Значит, процесс принятия решений. Почему он важен, сложен и нужен? Значит, тут немножко еще отражение. Кто считает, что знаком с большинством знаков, применяющихся вот с теми самыми маханиями ручками? Есть такие люди. Раз, два, три, четыре, пять даже. Круто. Шесть. Так, но мы для того, чтобы здесь попрактиковаться, может быть, поучимся сейчас. Во-первых, знаки руками. Почему они важны? Что-что?
А что еще ногами будут?
Ну, не словами.
То есть. Не словами, не вербальными, то есть визуальные знаки. Но есть знаки руками обращены, что важно, прежде чем о знаках руками, в консенсусном принятии решений назначаются определенные роли фасилитатора и модератора. Знакомые слова. Кому знакомы слова фасилитатор? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А кому модератор знаком? Чуть побольше. Разница на самом деле есть, но они, эти значения пересекаются. То есть есть сфера, где только фасилитатор, есть сфера, где только модератор. И они все-таки есть общее между ними что-то. А модератор – это ведущий дискуссии. Тот, кто модерирует, тот, кто определяет порядок выступающих. Тот, кто записывает по очереди их. Тот, кто ловит эти самые визуальные знаки, тот, кто подсчитывает количество проголосовавших, и тот, кто оглашает, может быть, решение или дает кому-то слово для оглашения решения по этому вопросу. Примерно вот к этому сводится роль модератора. Фасилитатор в большинстве групп, с которыми я имел дело, нечто более сложное. Я уж не переведу вам, от чего это произошло, слово, но здесь больше компонент чувствования состояния группы. То есть, вот судя по тенденциям у европейских левых, у которых там на гендер, на психологию группы, на динамику группы очень много обращается внимание, фасилитатор там более такая применимая практика в большинстве групп, потому что нужно чувствовать, насколько вы там все едины, никто не угнетен ли, никто не подавлен ли, никто не как бы не испытывает ли фрустрации по поводу того, что его не выслушали. И это очень важно. То есть фасилитатор, он чувствует это вот, все ли легко, он облегчает дискуссию и ловит настроение. Какие есть ощущения в группе, кто высказывался настроение, кто сидит, спит, зевает, кто ловит мух, кто, так сказать, голосуют ногами и так далее. Это фасилитатор. Да.
А что он с этим делает?
А он это записывает и обращает на это внимание. И пытается привлечь внимание коллектива к тому, чтобы коллектив обратил внимание. Например, смотрите. Точно. Например, то, о чем мы говорим, участнику нашей группы, неважно, почему мы... Мы потом ждем, что он как бы отпишется от этого движения. Или он как бы вообще участвует в нашей движухе. Или мы вообще здесь вдвоем что-то решили, все отмолчались, потом, Да, но у меня уже последняя электричка, как бы уже пора, уже, да, я за, отвалить от меня, да? То есть, чтобы этого не было, чтобы это именно было решение группы.
То есть, он сразу, как только видит какую-то нехорошую штуку,
ну,
сразу...
Ну, это вопрос уже к практикам, которые должны быть продуманы и применяются вот уже в процессе, да? Как я говорил, уже уникального механизма нет. Но если, например, вы действуете постоянно в рамках коллектива, то очень здорово, это отдельная практика, если уж об этом заговорили, то сразу. Очень здорово, если у вас есть, если вы, например, группа, которая регулярно очень собирается, или если вы коллектив, который живет вместе, то очень здорово, если у вас есть утреннее собрание, вечернее собрание, да? Или хотя бы регулярные какие-то встречи, где вы можете отмечать, что мне нравится, что мне не нравится. То есть ловите вот этот момент, да, чтобы быть вот этим кооперацией, да, вот этой вот коммуной, по большому счету. Далее. Это по ролям. Значит, дальше знаки. Я их, к сожалению, не нарисовал, просто, простите, не было времени. Знаки. Но большинство знаков у Гилдерлоуса найдете. В некоторых активистских культурах отличаются эти знаки. Но самые важные. Хочу выступить. Поднимайте руки. Со школы все знают. Как бы тут ничего нового не придумано. Обращается знак не к вашему оппоненту. Консенсусное принятие решений не предполагает того, что есть один говорящий род, и есть другой говорящий род, а все остальные слушают. И дискуссия между отдельными людьми пресекается модератором или фасилитатором. И поэтому знак рукой, да, рука, она обращается к фасилитатору. Если этот человек фасилитатор, мы ему говорим: я хочу выступить. И он записывает. Модератор, фасилитатор, да? Если есть такой знак, прямой ответ. Я хочу прямо ответить товарищу. Я на него показываю. Ничего обидного в этом нет, пальцы. Но этот знак означает, что у вас есть прямой ответ на его реплику, на его выступление. Дальше. Есть знаки, выражающие, как раз обращенные тоже к фасилитатору или обращенные ко всему коллективу. Я поддерживаю нечто. Вкручиваем лампы. Все клево, мы хотим вообще поддержать это. Вот так вот. У некоторых активистов коллектив применяется вот такой дизлайк. Вот. И что-то среднее даже у некоторых. Что уже такое варьируют эти лайки, дизлайки и прочее. Далее. Если человек выступает очень долго, как, например, я, если вы чувствуете, что я говорю одно и то же, то есть лью воду, вы изображаете мельницу руками. Можете повторять это, проще будет вам запомнить. Вот. Но не так, чтобы сшибать уши соседям, а просто вот так вот.
Это в какую лью сторону воду лить?
Модератор, я думаю, поймет и заметит.
В сторону фасилитатора, да?
Ну да, вообще в сторону человека, который выступает в данном случае, потому что он должен тоже выступающий, хороший выступающий на обсуждении, он все-таки должен смотреть на публику, да, и ловить эти моменты. Если один видит, что льет воду человек, да, если один человек видит, что, так сказать, изображается знак, но человек не видит этого, выступающий. Если он согласен с этим, он может тоже показать это. Да? То есть указание хорошее. То есть эти вещи, вы не перебиваете человека, но вы указываете ему на то, что там пора уже русло менять немножко дискуссии или прекращать. Далее, если ваш, так сказать, коллектив двуязычен или многоязычен, вы показываете букву L. Это language. Нужен перевод. Вы поймали, что вот сидит человек, иностранец, и он ничего не понимает, что вы говорите. То есть эти вещи надо сразу, сначала, изначально посадить к нему кто-то, кто будет нашептывать на ушко, или вы говорите на двух языках. Поскольку мы часто встречаемся с товарищами из-за рубежа, то это очень важная вещь. Language. Если вам непонятно что-то, вы тоже можете попросить. Если вы чувствуете, что кто-то испытывает проблемы с переводом, тоже обратите его внимание. Далее. Очень важно, чтобы руки ваши показывали реально то, что вы хотели сказать. Если вы хотите поддержать человека, то лучше покажите вот так вот. Это не означает голосование «за». Это означает ваше согласие. Человек чувствует поддержку, он говорит более уверенно, если он не очень уверен в своих словах. Он чувствует, что говорит в правильном русле, и он развивает эту мысль. Если вы говорите «дизлайк», то он понимает, что, может быть, что-то не так. Нужно сбавить обороты иногда. Далее. По голосованию. Это просто вот то, о чем мы сейчас говорили, это упрощение дискуссии. Это скорее имеет отношение к фасилитации. К голосованию, к принятию решений. Здесь, по сути, основных знаков несколько всего лишь. Знаков массы, и в разных культурах вы можете встретить разные. То есть вам лучше, если вы попадаете в новый коллектив, лучше оговорить эти, попросите вам, если вы попадете куда-нибудь там в Испанию, может там совсем другие знаки, а может быть многие похожи. Есть просто голосование, в котором вы поднимаете руку. Лучше одну, чтобы вас два раза не посчитали. И четко услышите вопрос, пожалуйста, когда за или против. Вот. Далее. Чем уникален консенсус? Поскольку это общее решение, если в самом кратком, одной из черт консенсуса является общее решение, вы имеете право наложить вето. Вето изображается либо кулаком, вот так вот, я против, либо двумя кулаками, вот, и тот и другой знак имеет другую немножко коннотацию, там, на пасаран или там straight edge. Но в данном контексте прочтение вот такое, я налагаю вето. А понимание этого знака у разных культур анархистов-активистов разное. Некоторые считают, что это очень вредный знак, потому что, ну а что же такое, лучше обсуждать и доказывать, да. Гилдер Лоус пишет, это зашибись, что есть такой знак, что один человек, он может значить в этом коллективе, в этой аффинити-группе, столько же, сколько все остальные. Вот. И это круто, считает Гилдер Лоус. Я на самом деле не определился для себя, что это значит для меня, потому что иногда приходится действовать с людьми, в которыми у вас очень разные взгляды на многие вопросы, и, наверное, это неоднозначный очень вопрос. Вето, да? То есть за, против, вето. Человек может воздержаться от дискуссии. И Гилдер Лоус, например, говорит, что это очень важно, что есть знак вот такой. Я не голосую, я воздержусь от дискуссии. Это принципиальный вопрос. Потому что молчаливое согласие – это очень опасная вещь. Это то, о чем мы, то, о чем я очень долго говорил. Когда люди инерционно за толпой, за кем-то, зевая или воодушевленно, а потом зевая, начинают делать что-то или не делать что-то. И это маленькая трещинка, которая в ваш коллектив даст просто потом пропасть. Дальше. Пожалуй, по знакам голосования все. Вот эти вещи очень важно ловить. Да? То есть при обсуждении, то есть как происходит процесс обсуждения и при принятии решений. Значит, есть несколько стадий. Это, ну, во-первых, встреча, знакомство и так далее. Да. Дальше обсуждение повестки. Далее некоторые люди, которые сделали заявку на повестку. Я приношу не то, что здесь как бы вы можете прочитать в Гилдер Лоус, я то, что в разных группах наблюдал. Люди, которые сделали заявку в некоторую повестку, они делают некоторый input, некое короткое введение в тему, некоторое обозначение актуальности, важности и так далее. Вы формулируете, сообща, либо человек, заявивший эту тему, либо вы сообща, формулируете проблемы, да, что есть. Вы формулируете в дискуссии уже по очереди, поднимая руки, можете принимать некоторую цель. Она должна быть очень четко сформулирована. И сформулируйте для себя некоторые пути ее решения. Очень конкретные, очень практические. И каждый этот путь, он тоже принимается консенсусом. На самом деле, кажется, на первый взгляд, что это очень сложно. На самом деле, это несколько проще, чем хаос высказываний, хаос там, перебиваний и так далее. То есть, когда эти вещи формулируются как некие очень конкретные проблемы, очень конкретные процессы, Ну, мне доводилось, это гораздо легче, мне доводилось присутствовать на одной дискуссии, когда люди выясняли, не в консенсус-группе, выясняли, кто же из них должен выступить и кто же кого перебил дольше, чем они впоследствии обсуждали сам предмет вопроса. То есть, меня это очень удивило, потому что товарищи были достаточно опытные, и как бы было достаточно забавно это, с одной стороны, с другой стороны, грустно наблюдать, но и предмет достаточно был интересен, как бы обсуждение, там были какие-то высокие материи, но конкретика здесь по формулировке цели и конкретных задач, она облегчает, опять-таки, мотивирование людей, их участие и так далее. Значит, в обсуждении все эти знаки мы уже выучили, типа, да? Принятие решений. Перед принятием решений в консенсус-группе хорошо бы тоже проводить некоторые эвалюации. И здесь есть, то есть, ловить настроение группы, ловить мнение, все ли высказались, все ли хотели, кто хотел высказаться, высказались. Существуют моменты, когда решение принять не так просто. Наверное, очень часто существуют они у нас. Как это делать? Как бороться с этими ситуациями? Как выходить из них? На самом деле, давайте взглянем на причины. На мой взгляд, вот причина того, что люди не приходят к консенсусному принятию решений, их не так много. Это психологические проблемы. Не то, что психиатрические, а психологические. Желание некоторых высказаться и утвердить свою истину, оно сильнее желания выяснить истину, да? Желание прийти к какому-то решению. Но это не значит, что всех, кто препятствует консенсусу, надо отправлять к психиатру, сразу к психологу. Это означает, что с этими вещами нужно практически бороться, то есть чтобы в вашей группе формальное и неформальное лидерство пресекалось, чтобы людям, которые поступают, высказываются, давали побольше времени высказаться. На одном семинаре по групповой динамике, по работе в группе, немецкие активисты одни, они выдавали даже список того, как лучше мотивировать людей к участию в обсуждении. Они говорят, что нужно особое внимание обращать на то, что мужчины высказываются чаще, чем женщины. Спасибо. Это действительно так. Это не потому, что мужчины сильнее. Это не потому, что женщины слабее чаще. Да? Это не потому, что так природа захотела. А это потому, что мы так воспитаны. Реально. А если вы обратите внимание на разные иерархические организации, там не анархические, а иерархические, то вы чаще всего найдете во главе этих иерархий не силачей, не там крутых мачо, а иногда даже вообще инвалидов. Там как лидеры, например, вот Хамас, да, там один был, забыл его имя, всю жизнь провел в фрейской качалке, другой был таким вот баратором, болтуном, поэтом, да. НСДАП, посмотрите, кто там во главе. Это люди, которые просто с подвешенным языком. Есть такой роман французского писателя Рабеля Мерля «За стеклом» о событиях Красного мая 68-го, вернее, о событиях, с которых начались выступления французских студентов парижских в 68-м году. Очень хороший роман, по-моему, единственный толковый книга этого писателя, потому что он фактически был наблюдателем, преподавателем Сорбонны и видел все это. И вот он там цитирует якобы вот реальных персонажей и реальных персонажей. И у него, мне очень понравилась фраза одного гражданина, это Кон Бендита. Знаете, кто такой, да? Кто слышал, кто Кон Бендит? Даниэль Кон Бендит был одним из неформальных вожаков бунта Красного мая 68-го. Был анархистом, был студентом в 68 году, и вокруг его ареста были очень много протестов в 68 году, и вокруг его высылки из Франции, он был немецким евреем, было очень много шума. И вот его цитируют, там Рабель Мэр, он говорит, он бандится. Я не лидер анархистов, у меня просто самая луженая глотка. Вот. И когда я прочитал это, я понял, что у нас очень часто происходят такие вещи в группах, что побеждает вовсе, так сказать, не даже самый умный, не даже самый сильный, а побеждает самая сильная глотка. Это реально очень сильный инструмент. Не то, что вот вербальные, особые вербальные способности, особо громкий смех или особо громкий голос там или прочее. Вообще возможность высказаться – это огромная эмоциональная, психологическая разрядка. Да? Человек чувствует высказавшийся. Вот я сейчас закончу эту лекцию, я буду так себя клево чувствовать там, да. Потому что что-то типа сделал. На самом деле просто два часа говорю, да, вроде как-то никто не сыт, да, войны не заканчивались, люди не ломают автоматы там, а круто, да, для себя, для самого. Человек просто гораздо сильнее себя чувствует, высказывающийся. Кто-то, кто отмолчался, есть люди с разной потребностью в высказывании. Есть экстраверты, есть интроверты. Есть люди, которые предпочитают говорить только с близкими людьми. Есть люди, которые любят, могут, хотят говорить на публику. Все эти вещи очень важно использовать. И пресекать там, где это зашкаливает, чье-то желание быть звездой. И побуждать людей высказаться. Потому что люди, которые молчуны, они могут отмолчаться до того момента, когда посчитают, что их участие уже не важно в этой группе. И не потеря этих людей очень важна. И сохранение их в группе очень важно. И их участие очень важно. Потому что их мнение может быть гораздо оригинальнее того мнения, которое озвучивается из раза в раз, из собрания к собранию, от статьи к статье, от поста к посту в блоге, от комментария к комментарию. Да? Те, кто говорит реже, могут сказать что-то гораздо более оригинальное. Наверное, многие со мной согласятся. Да? Потому что многие это замечали. Наверное, я думаю, надеюсь. Далее, вот эти самые к списком того, что рекомендуют вот наши товарищи из Эйфы, например, из одной немецкой группы, голландской, международно-бельгийской. Они рекомендуют особое внимание обращать на то, как часто высказываются женщины в сравнении с высказыванием мужчин. Это не некая там позитивная дискриминация, там, это не то, что мужики заткнитесь там, говорят женщины первые. Да? Это не вот, это не, это совсем не то же самое, что в мачистской культуре уступать женщине место. Да? Это то, что побуждать людей, приученных к подчинению вербальному, психологическому, быть раскрепощеннее, быть более участвующим в процессе. Особую роль они там уделяют, если в вашей группе есть ЛГБТ, есть трансгендеры, есть там бисексуалы, то есть вот разные люди с признаками, которые считаются стигматизированными, считаются, ну, дискриминируются в этом обществе, им нужно тоже обращать внимание, насколько они часто высказываются. Если ваша группа вот настолько разнообразная, и это круто, если она так разнообразна, если в ней присутствуют эти люди, если эти люди участвуют в движении, это очень круто, я считаю. Далее, если в... И если эти люди, например, если в вашей группе есть люди с физическими недостатками, с инвалиды, люди с какими-то увечьями и так далее, тоже важно ловить моменты, когда они высказываются. У Гилдерлоуса просто вот в списке того, что указывает как рекомендация к работе модератора, например, записать, сколько на собрании присутствует женщин. Раз-раз-раз переписали, сколько раз они высказались, сколько раз они подали знаки руками, сколько раз они участвовали в голосовании, сколько раз они воздержались от мужчины и женщины. То есть вот сравнить. Обычно реально больше гораздо вот, мужчины высказывают, чем женщин. Так получается, потому что, скорее всего, это такое вот общественное вот воспитание так вот играет роль. Далее. Это по фасилитации. Значит,
прошу прощения.
Ну и по так, преодолению формальных и неформальных барьеров. Значит, что еще важно? Важно на каждый, важно делать гораздо больше этапов принятия решений. Считается нами, мы так привыкли, что когда все самотеком, неформально идет, это проще. Не когда вот вы расписали повестку, и она, так сказать, типа вот 10 пунктов, это хуже, чем 2 пункта, да? Вроде мы там об одном и том же говорим. Очень важно делать в принятии, в обсуждении принятия решений массу этапов, да? Этап, там, ввода, да, в тему. Все поняли. Нужно поймать, все ли поняли. Этап обсуждения, все ли высказались. Есть ряд техник, простых очень, которые помогают поймать мнение общее. Вы можете просто собраться в кружок. Мы сейчас здесь как бы такой немножко иерархической структурой собрались, чисто по архитектуре нашей вот группы. Да? Вы сидите в ряд, как школьник, я тут как учитель стою. Да? Лучше, если вы собираетесь кругом. Это реально лучше, это легче работать фасилитатору и модератору. И легче выступающим, например, видеть всех участников вот так, а не кого-то тут, а кого-то там, да, на галерке. И так, кстати говоря, это первобытные народы тоже действуют. И так действовали многие, судя по строению, как археологи исследуют, например, форумы, места собраний племенных, полисов, граждан там, это чаще был круг. Очень простая операция, по кругу каждый высказывается коротко, можно назначить, например, минуты вам хватит, чтобы 10 человек, каждый высказался по минуте по данному вопросу. Минута есть, забыл сказать, прошу прощения, таймкипер еще есть роль, если мы очень что-то быстро решаем, или если у нас есть ограниченное время, модератор может на себя взять эту роль, фасилитатор или отдельный человек, который следит за временем, именно за временем. Вот. И каждый высказывается. Это одна из практик. То, что мы попытались применить, я не знаю, насколько у вас хорошо получилось. А на самом деле, если бы я сформулировал, может быть, более конкретную задачу или цель, обсудить в малых группах. Большая группа, она как раз воспроизводит, чем она больше, тем больше трещины вот эти психологические между вами. Больше неформальных иерархий, больше хочется крикнуть тому, у кого более углубленная глотка, и дальше забиться интроверту на задние ряды. То есть разбиться на малые группы. Можно парами, можно по 5, можно провести какую-то разрядку в виде упражнения. Разбиться на 2 группы. Кто любит оливки, кто ненавидит оливки. Очень просто. То есть эти шутки, эти простые упражнения, они по психологической разрядке, они разделяют вас на какие-то группы. И вы обсуждаете сначала в них, а потом выносите на общее обсуждение 2 мнения. Они очень будут отличаться от того, что вы бы обсуждали вместе. Это практически очень проверено. Далее. Высказывание по кругу. Обсуждение в малых группах. Можно обсуждать что-то сначала парами, потом пары объединить в малые группы, потом малые группы выносят это уже на общее обсуждение. И это реально вот попытка воспроизвести ту схему от малых групп к федерации, которую анархисты, федералисты, автономисты пытаются как-то вот представить как свою программу. Да? Вот в таком вот игровом, полупрактическом смысле. Далее. Сколько у нас времени-то осталось? Отлично. Так. Наверное, уже временной лимит своей исчерпал. Но техники я призываю вас изучать практически на разных уровнях вашего бытия. Вы можете вокруг консенсуса уже возникло очень много разных шуток, недопониманий. Там есть такая распространенная вещь. Кто у нас будет консенсусом? Вот, кого мы назначаем там консенсусом, вот, кто за всех решает. А есть еще такое, как одна моя подруга и товарищ говорила, когда я общаюсь с некоторыми товарищами, тет-а-тет, нам нужно друг из друга выбрать фасилитатора и модератора, вот, и таймкипера. То есть в малых группах тоже иногда бывают эти вопросы возникать. Почему? Ну, потому что все познается в практике. Критерии истины здесь вот именно практика. Ну и вы реально можете применять это в ваших любых бытовых практиках, на рабочем месте попытаться, даже с аполитичными людьми, даже с людьми неактивистской среды, с вашими сожителями, со товарищами по какой-то жилищной кооперации. Это будет гораздо круче, это будет практика ваша вот, развиваться. Вот. На этом, наверное, я закругляюсь. У меня есть еще предложение по игрушке по одной. У нас есть вопросы, может быть, да? Давайте я отвечу на вопросы, может быть, да.
Вот такой простой вопрос. Как же все-таки приходить к полноценному консенсусу? Там не две трети, а полному. Если, допустим, в данном кругу существует там, по крайней мере, два антагонистических мнения.
Так, вот очень хороший вопрос. Тем более, что реально это происходит в последнее время, по моим наблюдениям, очень часто. На мой взгляд, лучшим является попытка отложить эти решения до какого-то там устаканивания, успокоения психологического, если это имеется в виду не идеологические споры, а личные, как бы, если вы перешли на личности, если вы там, ну, нарушили какую-то культуру там поведения, да, лучше, если вы разделитесь на какие-то affinity группы, у которых будет два взвешенных мнения, которые будут не конкурировать, а освещать проблему с разных сторон, да, если вы отрефлексируете все эти вещи. В принципе, анархизм, в принципе, там, либертарная мысль, она очень разнообразна, но лучше, если эти вещи предотвращаются, нежели если они решаются. Как они могут предотвращаться? Участники вашего коллектива, участники вашей группы, вашего сообщества, они должны исповедовать некоторые общие ценности. Они должны хотя бы относительно быть близких взглядов друг с другом. То есть мы часто объединяемся в наших коллективах по вопросам антагонизма кому-то, да? Антикапитализм, антифашизм, анти чего-то там еще, зоозащита против там корпораций. То есть у нас есть общий враг, но общей альтернативы гораздо меньше. Если мы будем развивать теоретические дискуссии на самые высокие там уровни, то момент эмпатии людей, сочувствия, он будет выше. И люди будут сотрудничать с теми, с кем у них меньше гораздо этих принципиальных столкновений. Если все-таки они, несмотря на все эти меры профилактики и психологии группы, динамики группы, если они возникают, нужно, я думаю, все-таки делиться на те группы, которые действуют, не мешая друг другу, автономно. Но, по моим наблюдениям, чаще группы, которые пытаются это разделиться, пытаются еще и как бы вот и след оставить. Вот эти группы там они, ну если мы последим за всякие расколы, да, которые наблюдаются последние там несколько лет, да, то вы там видите прекрасно, что люди не только разделяются, но еще и там своих вчерашних товарищей пытаются палить там чем-то, да. Нужно просто отрефлексировать эти вещи все до конца, да. Что за что вы вообще объединились? Тогда, наверное, консенсус предполагает не только принятие решений, на мой взгляд. В чем я не согласен, наверное, с Гилдерлоусом. Хорошо бы, если бы консенсус предполагал и практиковался как осуществление этих решений. И это не просто механизм махания ручками, записывания на бумажку, но и механизм осуществления этих вещей. если они осмыслены, как визуально, там ментально, на каком-то уровне текста, на каком-то уровне понимания нашей цели, то вопросы о том, как нам достигать этих целей, да, они менее будут остро вставать. Поэтому я призываю больше, гораздо внимания уделять теории в сочетании с практикой. Ну, вот у меня такое, я надеюсь, не очень общо ответил.
Если речь идет не о психологии, даже не об идеологии, а чисто предметных вопросах, которые тоже нужно решать, опять же, два мнения, которые там, каждый из них там не красные, не белые, а там, допустим, одному горячее, другому там зеленое нужно. Вот, и в связи с этим идет спор.
А зачем вам быть тогда в группе воды?
Ну, обсуждают они предметный вопрос, при том, что при всем, что идеологически, там, психологически они вполне едины. Но вот когда касается речи конкретных вещей, начинаются непримиримые разногласия. Какой покупать костюм, допустим, где собираться,
ну,
и так далее.
Если люди спорят об этих темах, или собираться, с кем встречаться, там, во что одеваться.
Да не с кем встречаться, а вот там где. Ну, предметы, чисто практические вопросы.
Так, но...
Которые вызывают непримиримые разногласия.
Если непримиримые разногласия вызвали уже, то лучше, я думаю, людям не собираться вместе. Или как бы... Ну, это уже, не знаю, если это выходит за какие-то рамки, можно там третейский какой-то суд устроить такой игровой, чтобы кто-то разрулил ситуацию, дал какой-то совет со стороны, третье мнение, где все-таки собираться не там, а вот там, в третьем месте. Может быть, лучше так. Лучше откладывать, может быть, эти решения. Консенсус не терпит суеты. В общем, так, я думаю. Да, кстати, есть, о чем я забыл сказать, очень... Интересная практика применения консенсуса, зародился он где-то вот в первобытном обществе, в европейских и там и в наших культурах, стал применяться в связи с там, экологическими и феминистскими движениями, такими менее мачистскими по своему составу участников. И особый интерес антироссийскими тоже разными движениями потом воспринялся. Антикапиталистическими. А вот в антиглобалистском движении тоже большое как бы подспорье появилось уже на вот почве феминистских экологических движений. А как вот там это все обсуждается? Когда, например, есть такая институция самбо-бенды, там реально есть практика в экстремальных, очень быстрых ситуациях. Ну, в пределах там 10-15 минут, когда ясно, что, например, во время каких-то массовых акций нужно принять очень быстрое решение, они не назначают главного. Хотя формально, например, в самбо-бенде есть человек, руководящий процессом, да, то есть маэстро. Они собираются там по знаку уже опять, собираются в кружок и выясняют, что им делать. Кто-то отступает, кто-то наступает и так далее. Либо они... подают сигнал тоже, у них постоянная коммуникация идет в этом деле. И если как бы, кто-то там начинает подавать знак такой «should I stay or should I go» и отбивает особый ритм «should I stay or should I go». Я не умею это делать, но они вот делают. И они собираются в кружки и делают это прямо вот в реале, в онлайне. Да? Ну и вот очень быстро тоже некоторые применяют решения. А когда они, например, делают съезды свои в несколько тысяч человек, они реально решают консенсусом в несколько тысяч человек бывает. Решения принимаются. То есть вот, это к вопросу о том, может ли... Все? У нас вообще время кончилось, да?
Ну, до 5, давайте до 9 закончим.
А, окей.
У нас регламент до 9 обычно.
Спасибо. Извините, я очень большой. А, еще игрушка небольшая. На... 2 минуты. Справитесь с консенсусом. Кто родился весной? Поднимите руки. У вас одна группа. Кто осенью? У вас другая группа. Кто зимой? А кто летом? Все друг друга запомнили? Короче, весна вон в том углу. А лето вон там. Осень здесь. А... Кто еще остался?
Зима.
Зима здесь.
Осень. Зима
здесь. А решать вам нужно очень простую вещь. Вам нужно написать письмо политическим заключенным.
Пожалуйста, сейчас от каждой группы есть желающие, или вообще кто-то есть желающие высказаться. Насколько было консенсусным ваше решение? Исходя из того, что вы понимаете под консенсусом. Есть желание высказаться у людей? Насколько вы были...
Я же женщина, я же не могу этого делать. Что вы? Сейчас, я скажу.
Так, ну есть желание?
Замечательное место.
Каждой группе надо по человеку.
Нет, вообще, есть же желающие высказаться.
Просто есть желающие.
Желающие высказаться. Насколько...
Пожалуйста, мы...
Давай я скажу.
Я могу высказаться.
Вот здесь была первая рука.
Консенсус, всеобщее согласие.
Наше решение было консенсусным, но на самом деле здесь было легко очень достигнуть его, так как перед нами стояла задача, в общем, да, написать это письмо, довольно формальное, не конкретное, поэтому, собственно, те клише для письма, которые мы выбрали, ну, собственно, речь шла только о том, какие клише в данном случае мы выберем для этой, я бы даже не сказал, письма, телеграмма. Это было легко и просто. То есть проблемы здесь не было большой.
Да, разрешите, я резюмирую. Mm-hmm.
Можно еще было первого ко мне?
Нас также это не вызвало никаких затруднений, потому что цель и средства у всех были одни, собственно.
Так, еще.
Одна технологическая деталь. В условиях отсутствия времени любая мысль вообще тут же вызывала всеобщий консенсус.
Так, еще есть мнение?
Так. В нашей группе в целом, конечно, кто-то больше, там, кто-то меньше высказывался, но в целом, я думаю, что у нас тоже достигли консенсуса, потому что задание было, в принципе, легкое.
Спасибо. Задание легкое, но, к сожалению, письма пишут очень редко. Как говорят товарищи из ОЧК Москва, как-то очень часто анархисты говорят о солидарности, а вот даже на таком уровне проявить ее не могут. На сайте Автономорка АЧК вы можете найти все адреса товарищей. Кто-то принципиально возражает против отправки этих писем.
Они должны быть более качественные, проработанные. Но это же просто... Ладно.
Хорошо, тогда пускай это будет ваше мотивирующее письмо.
Качественных писем, я думаю, будет.
У меня вопрос вот по поводу комментария, Виталия. Насколько все-таки... Участие вы оцениваете на 5, кто оценивает участие свое в принятии решений? Поднимите руку.
На 5?
На 5. 1, 2, 3, 4.
4, наверное.
5. А на 4 свое? Нет, вот по 5 бальным, скажи.
Я на 4.
Так, на 3. Раз, два, три, больше. Троечники были? А на 2 вообще?
Я соврал.
1. Так, а кто... замечал, кто оценивает работу вашей группы на 5? Один, который больше всех высказывался. Товарищи консенсуса нашли. Еще один человек. А на 4?
Наверное, все-таки на 4.
На 4.
С учетом недостатка времени.
Так, ну и на 3?
3 с плюсом.
Да, мы странички.
Хорошо. Так, а насколько вот, ну на 2 уж не буду спрашивать, а насколько вы считаете, что все-таки эти психологические моменты высказывания больше там тех, кто не привык высказываться, были учтены? Высказывались ли в вашей группе те, кто обычно меньше?
Ну это трудно.
Мы не знаем, как они обычно.
Есть вот это мнение.
Это трудно оценивать.
Есть мнение по руке. Хорошо, ладно. Вот наше занятие очень такое...
Мнение женщин учитывали.
И урода. Да. Поскольку по этому пункту не голосуют, там высказываются, можно я тогда выскажу по этому пункту. Мне кажется, у нас получалось достаточно случайно, потому что какие-то люди были действительно понуждаемы к высказыванию. Может быть, даже хотели отмолчаться. Вот, но их... Да, да, говори, ты должен себе сказать, твоя очередь. Вот, с другой стороны, кто-то просто не успел, и даже если, может быть, он что-то хотел сказать, он не сказал это. Вот. Тут получилось достаточно случайно, может быть, действительно из-за недостатка времени, но вот этот фактор был.
У кого-то есть еще желание высказаться? По поводу замечаний ко мне есть какие-то? Что-то мне, может быть, сумбурным было в моем выступлении, если извините. Вот. Я еще раз повторю, что, наверное, я вообще не сенсей по консенсусу никакой, но не эксперт. эксперт, и экспертов здесь быть не может. Экспертом будет экспертом в этом вопросе будут те историки при анархизме, которые будут изучать нашу борьбу как-нибудь. А мы пока только так, абитуриенты в консенсус. Вот. Спасибо, извините, что, может быть, немножко затянул теоретическую часть. Я хотел больше практики.